Это Мекубай.
Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равным доктором Михаилом Лайтманом. Каждый четверг в 8:30 вечера. Вопросы по телефону 1-700-509-209 или через сайт www.kap.tv. Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем новый выпуск программы. Здравствуйте, Идраф Лайтман. У нас будут и телефонные вопросы, и те вопросы, которые пришли через сайт, и те, которые пришли через блог. Лайтман, никуда сего, никуда, IL. Приглашаю вас и сейчас звонить 1-700-509-209 или присылайте вопросы через сайт КАП-ТВ. Первый вопрос телефонный, давайте послушаем. Говорит Ализа Эрцак из Ашдода. Как Каббала объясняет то, что случилось во время катастрофы? Что происходит с душами Гитлера, Айхмана и всех других мучителей? Что вам сказать? Я и сам родился уже в конце войны, Второй мировой, но я из того региона, где все это происходило, весь этот кошмар, Витебск. Это Западная Россия, близко к западной границе с Польшей. Из всего еврейского населения в этом городке остались считанные семьи. Из десятков тысяч евреев за 3-4 дня их всех собрали в гетто, и они исчезли, и все. Я чувствовал это во время своего детства, да и всю жизнь, когда жил в России, пока не приехал в Израиль. До сих пор я понимаю, о чем вы говорите. Все это остается, и остается в нас. Вся эта ужасная катастрофа, этот страх, эта угроза. И это горе. Множество родственников ушли тогда. Каббала объясняет это, разумеется, с высших позиций и последовательно объясняет, как это случилось и почему Творец создал для нас такие наказания и за что, почему так выходит, почему в каждом поколении восстают на нас, чтобы уничтожить нас. И вообще, что происходит с судьбой народа Израиля? Мы должны понять, что нам нужно все же сделать расчет самими собой, понять, почему нас ненавидит весь мир. Да и сегодня хватает Гитлеров и всех прочих подобных тем, которые были возле него. Они с радостью сделают с нами то же, что сделали и тогда. И мир будет молчать так же, как и тогда. И никто не даст нам убежища, как и тогда нам не давали убежища евреям. Из Австрии и Германии просто евреям не дали выехать оттуда. Все закрыли перед ними двери, и было очень трудно найти какую-то лазейку, чтобы выбраться из нацистской Германии. Сегодня мы видим тоже отношение со стороны всего мира. Давайте не будем впадать в иллюзии. Положение, я бы сказал, не лучше, чем и тогда. Но почему это состояние происходит с нами? Почему к нам направлен весь мир, и почему мы не можем выйти из этого? Кстати, на этой неделе опубликован отчет по поводу антисемитизма, который подскочил очень серьезно за последний год. Причем даже в таких странах, которые раньше вроде бы в этом не были замечены, это распространяется по всему миру. Если раньше это было только в Германии и в других странах, если раньше за нас не воевали, но все-таки хотя бы обвиняли Германию, то теперь положение такое, что даже ООН которая в свое время позволила образоваться государству Израилю. Сегодня, судя по тем документам и тому, что происходит, они постепенно стирают нас с карты. Да и вообще народ Израиля как бы и не существует. Они хотят, чтобы это явление исчезло из всего мира. Почему это происходит? Мы видим это еще на примере Мордыхая, Эстера, Ахашвероша и Амана. Мы видим это по всему нашему изгнанию, которое мы прошли, начиная с Испании и через все европейские страны, которые изгоняли нас и ненавидели нас, и сжигали нас. Я был во многих местах мира, где делали ту же самую катастрофу, только в более маленькой форме. В Англии, в Европе есть много мест, где евреев просто резали и уничтожали, сжигали. То есть это не разовое событие, это происходит все время, не дай Бог, вновь угрожает нам сегодня. Проблема в том, что мы избранный народ. И у нас есть методика для исправления мира, как объясняет каббалист, а мы не используем ее. Мы держим ключ к богатству всего мира, к сокровищам мира, как говорит Бааль Сулам в предисловии книги Зоар. Откуда эта ненависть к нам? Потому что мы... способны спасти мир. У нас есть методика спасения мира. Мы просто не знаем, насколько у нас есть для этого силы и мудрость. И мы должны реализовать эту методику на себе, показать ее всему миру. И тогда весь мир начнет вместо того, чтобы ненавидеть нас, помогать нам. Мы должны стать светом для народов. Это не просто красивые слова, это не для того, чтобы стать преуспевающими учеными или нобелевскими лауреатами. Это как раз для того, чтобы привести мир к счастью. Именно сегодня, именно сейчас, в нашем поколении, когда весь мир погружается в кризис, когда весь мир ощущает приближающиеся горе и голод надвигается, экология рушится, и банковская система, система образования, террор. Все больше и больше народы мира начнут наказывать нас в новой волне, о которой ты сейчас рассказал. И именно поэтому растет антисемитизм во всем мире, и он будет направлен именно против нас, потому что мы не можем закрывать глаза, мы не можем быть как все. Мы должны открыть книги по Каббале и использовать их, чтобы исправить себя и вернуться в то состояние, в котором мы были до разрушения храма. Как один человек с одним сердцем, братская любовь. Нужно показать всему миру, что любовь к ближнему как к себе – это единственный принцип, по которому мир может существовать. И тогда, как сказано у Ишаяу, пророка, народы сами вознесут Израиль на плечи и приведут его в Иерусалим и научатся у нас этой науке, и тогда весь мир придет в покой. Именно это мы должны дать всему миру. А насколько мы закрываем глаза и не хотим осознать это, антисемитизм будет только расти и расти. Давайте вернемся ко второй части вопроса, что касается душ Гитлера и других. Разумеется, эти люди ненавистны нам, но мы должны видеть все-таки, что есть еще и высшая сила, которая управляет миром. И она управляет миром абсолютным добром. Она добрая и творит добро. Я себя не менял, как сказано. Нет никого, кроме меня. Поэтому мы должны относиться к другому вопросу. Почему эта добрая, творящая добро сила действует на нас как бы противоположным образом? И наука Каббала объясняет нам это. Дело в том, что мы противоположны этой силе. Это добрая сила, творящая добро. Она совершает отдачу, она любит. А мы сами, как народ Израиля, ненавидим друг друга. Отторгаем друг друга. В свое время мы упали с уровня братской любви в ненависть. И до сих пор мы находимся в этой беспричинной ненависти. И пока мы не соединимся друг с другом в любви, в отдаче обоюдной, в обоюдной ответственности, это высшая сила, которая есть наш Бог, добрый, творящий добро, будет ощущаться нами, будет вырисовываться в нас как противоположность. Дело в том, что мы противоположны. А что же с этими душами Гитлера и прочих? А эти души являются выполнителями велений этой силы, которую мы сами превращаем из доброй в злую. Бааль Сулам уже за 20 лет до катастрофы писал и предупреждал всех евреев. В свое время он хотел вытянуть за собой из Польши, из Варшавы, где он жил тогда, в 22-м году. Он хотел вытащить оттуда как можно больше евреев. Тогда все были соединены друг с другом и жили вместе в Варшаве. Большинство евреев жили в Варшаве. Было там несколько миллионов. Бааль Сулам выступал перед ними. Он вообще там был судьей, но никто не хотел его слышать. Всего несколько десятков семей выбралось оттуда в свое время из Польши, потому что не хотели выезжать в Израиль. И вот, к сожалению, то, что с ними произошло. А поэтому мы должны понять, наше единство как народа в земле Израиля, чтобы мы не были как орехи в мешке, погруженные в ненависть друг к другу, а чтобы мы были друг с другом без ненависти, а с любовью, чтобы именно любовь нас соединяла. Если мы к этому не придем, тогда, конечно же, мир продолжит относиться к нам отрицательно. Мы должны видеть в отрицательном отношении мира к нам именно руку Творца. Именно так управление выше относится к нам, потому что мы не реализуем себя как избранный народ. Мне тяжело это говорить, я все это понимаю, я сам вырос в этом, и я участвовал и соболезновал всему этому горе, которое сопровождал множество семей и моих родственников. И все же, это то, что я раскрываю, обнаруживаю из науки Каббала, и это то, что я могу ответить на все то, что с нами произошло. Будем надеяться, что мы объединимся и станем тем, что называется народ Израиля, как один человек, с одним сердцем, все вместе. И тогда у нас будет связь с высшей силой. И тогда, конечно же, никто не сможет прикоснуться к нам и прийти и сделать нам, причинить нам какой-то вред. Следующий вопрос пришел из блога. Актуальная довольно тема. В последнее время много говорится о продовольственном кризисе. Цена на рис превысила все рекорды. И вопрос такой. Действительно ли будет голод, настоящий голод? И если да, то что можно сделать в этом положении? Мы должны понять, как мы говорили в предыдущих беседах в этой программе, мы должны понять, что находимся в противоположности с силой природы. Сила природы, она добрая, творит добро, а мы все пребываем в своем эгоизме, и мы не хотим объединиться, не хотим сплотиться, исправить отношения между нами, и вот так вот мы противостоим высшей общей силе. Мы должны понимать, что вся природа, растительный, животный уровень и человек находятся в интегральной системе, и каждый соединен связями с другими. И когда человек потребляет от природы, от окружения больше, чем он должен, и хочет использовать других, эксплуатировать окружение, тем самым он разрушает свое отношение к природе, а природа в ответ наказывает нас тем, что мы ощущаем весь наш дисбаланс природы вот таким вот образом, как цунами, как ураганы, как всемирное похолодание или, наоборот, потепление, как продовольственные проблемы, как экономические проблемы, проблемы с образованием, с воспитанием, с депрессией, всем кризис семьи и все прочее. Это происходит во всех сферах, и мы не почувствуем и не добьемся никакого успеха ни в какой сфере деятельности человека. Так будет ли голод? Это будет общее бедствие, такое разнообразное. Оно придет подобно 10 египетским казням, как сказано в Торе. И мы должны будем осознать причину этих бедствий. Природа так реагирует на нас, для того, чтобы обязать нас понять, как мы должны на самом деле жить в этой системе. Мы относимся к природе так, как будто мы ее хозяева, делаем, что хотим. А Каббала объясняет нам общий закон природы, а он говорит об интеграции, о соединении. Мы находимся сегодня и раскрываем сегодня, что это так, что мы соединены, связаны друг с другом, но никто не хочет принимать друг друга в расчет. Никто не хочет уравновесить себя со всем миром. И каждый делает то, что вздумается. И так мы, конечно же, вызываем все эти силы, противоположные, от которых мы же и страдаем. В результате, конечно же, природа победит, и мы должны будем изменить себя. Если я понял ваш ответ, голод — это только одно из бедствий, которое у нас будет. Значит, будут еще другие вещи. Да, конечно. И в итоге все они заставят нас изменить себя, исправить себя. И если мы изменим себя, то как только мы начинаем изменять себя, мы доставимся просто благословения от природы и начинаем чувствовать, как эти удары слабеют и отходят от нас. Но звучит как какое-то волшебство. Это не волшебство. Посмотри, как живет наше тело. Вся эта система, сердце, печень, почки, неважно, что каждая часть тела думает о пользе всего тела. Если он начинает думать о себе, сразу тело заболевает, если какая-то хотя бы часть находится не в равновесии. Вот так же и мы в экологической системе. Сегодня мы видим, наука показывает, что все природные системы, системы нашей природы на живом, растительном, животном уровне, все находится в равновесии. И все проблемы из-за человека. Именно из-за человека вдруг начинают исчезать виды растений, животных, изменяется климат и так далее. Все дело в том, что мы не хотим осознать эту интегральность природы. Но если мы говорим об интеграции, как раз сегодня я читал в новостях, когда выяснилось, что начался продовольственный кризис, он создал специальную группу быстрого реагирования. Банки собираются вливать миллионы долларов в страны-производители риса, чтобы они продолжали производить рис. Разве это не обоюдность? Нет. Почему? Потому что этим мы просто хотим как бы потушить пожар. Мы уже делали это в прошлом, и из этого ничего хорошего не выходило, мы это видели. Потому что, согласно закону равновесия с природой, а это общий закон всей живой системы, как и подобно нашему телу, и мы должны быть уравновешены, сбалансированы с природой, в понимании, в ощущении, в обоюдности со всем миром, по отношению ко всему неживому растительному, животному, человеческому уровню. Не только помочь кому-то, кому нечего есть, мы должны, нам нужны узы любви между нами. Потому что по своему корню мы относимся к одному человеку. Адам Эхат, Адам Ришон. Эта система называется Адам Ришон. Если мы видим связь между нами, то эта связь действительно очень глубока. Это внутренняя связь, которая соединяет каждого, всех людей в мире. И если мы не начнем это осознать и исправлять свое отношение к эгоизму, если мы не перестанем использовать ближнего и не станем любить ближнего, то удары заставят нас исправиться. Вы говорите о том, что нужно внести в нас отношение любви. Да, и Израиль должен показать в этом пример. Значит, денежная помощь не поможет, только приведет к большим бедствиям, как мы уже видели это в прошлом. Мы помогали Африке, и африканцы перестали работать, и до сих пор не голодают, вместо того, чтобы как раньше пытаться развиваться и работать, и хотя бы поддерживать себя сами. Так что же делать? Помогать тем, кто голодает и умирает с голоду, это несомненно, это само собой. Это все равно, что ко мне приходит враг, я должен ему противоборствовать и сражаться с ним. Но вместе с тем я должен исправлять взаимоотношения между нами. Не просто поставлять им еду. Сама по себе пища не поможет. Я обязан позаботиться о том, чтобы во всем мире СМИ, особенно СМИ, изменили себя и донесли до всего мира лишь одну вещь, которая необходима нам, чтобы спастись от всеобщего уничтожения. Речь идет о том, на какой основе на какого закона существует мир. Это хок обоюдности, закон поручительства. Как объясняется нам нам статье дарования Тары. Ничего не поможет, нам придется реализовать этот закон и возлюбить ближнего как себя. Это общий закон природы. Это не что-то такое, не мечты. И насколько мы будем приближаться к этому, увидим, что так все и есть. И если даже сегодня, как я уже сказал, видим в биологических телах, что этот закон обоюдности и единства на уровне внутреннем, душевном, он существует в каждом органе тела, иначе тело не существует. Мы обнаруживаем сегодня, что наши системы финансовые, да и любые другие, все системы, которые действуют в человеческом обществе, вдруг выясняют, что все это как одно тело, и поэтому мы должны выстроить в этом теле такие же взаимоотношения, как в живом организме, и тогда у нас есть шанс выжить и преуспеть. А без этого нам помогут только удары, бедствия. Ну и, конечно же, мы все равно придем к тому же, к равновесию с природой. Но путем больших страданий, этот голод, это только... Да и вообще этот общий кризис, который сейчас разрастается, разнородный, это только начало. Так объясняет нам наука Каббала. И стоит к ней прислушаться. Ну что ж, полминуты перерыв. Но главное сразу услышать, что сказано, и начать справляться.
זה קצת כמו מתיחות?
נחייך.
יש לי הרגשה טובה.
או, בדיוק. נדבר.
מה זאת אומרת? יש אנשים שאין להם נשמות?
קצת נלמד.
לגלגול, 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 לגלגול.
ובעיקר, נהנה.
שאז נכנסים אנחנו לאיזשהו קשר.
שעה קלה על קבלה, כל בוקר משש עד שבע.
ניסיתי למלא את עצמי בכל הגלגולים הקודמים, ורק לי, מה לעשות?
בוקר אור.
Следующий вопрос пришел через сайт КАП-ТВ. Юда спрашивает нас, а ему, кстати, 10 лет, он из Хайфы. Что такое подарок в Каббале и как выбирать подарки товарищам? Подарок – это нечто такое, что как бы никому не нужно. Ты заходишь в магазин подарков, и там как будто выбрали все те вещи из мира, которые как будто нет никакой пользы. Вот точно. Подарок – это то, чем я выражаю свою любовь к человеку. Важно здесь мое отношение к нему, а не сам предмет. Да, не сам предмет. Конечно, я могу дать ему эту ручку. Но если я дарю ему эту ручку, и присоединяю к этому свою любовь, и он чувствует, от кого он это получил, и с какими чувствами любви это было передано, тогда для него это становится подарком, очень важным подарком. Подарок важен согласно... по важности того, кто дает. Это может быть маленький мальчик, мой любимый, который приходит ко мне и хочет дать мне что-то. Ну, в наивности такой. И я принимаю эти вещи как что-то очень важное и дорогое мне. Это просто волнует меня. Конечно, волнует. Ведь я получаю подарок что угодно. Это может быть какая-нибудь открытка. Любой маленький предмет, но от кого-то важного. Сказанный даже в море. Что женщина как бы покупается. Женщина как бы должна что-то мужу, и этим она покупается. Но если это важный человек, достаточно того, что он сам от нее что-то получит. Не то, что он ей что-то даст, а получит что-то от нее, и этим она приобретается. Иначе говоря, получение подарка, многое зависит от различия между людьми. Одна маленькая вещь может многое изменить. В некоторых случаях это уже большой подарок. Или если речь идет о человеке, которого мы очень-очень любим, и тогда важность зависит от уст любви, а не от самого подарка. И тогда получается, что сам подарок не важен, а именно отношения, взаимоотношения между людьми. И если Иуда 10-летний хочет выбрать подарок товарищу, не думаю, что в выборе подарка важно то, что товарищ любит, из чего именно он хочет, и чего он от тебя ждет. Потому что он уже ждет самого предмета, а не отношения. Поэтому Если ты начинаешь разводить философию, что можно ему дать, что нельзя, это уже речь не о естественной прямой любви, не об абсолютной открытой любви, а о всевозможных расчетах побочных. Чем я могу вызвать его радость, дав ему то или другое? Дело в том, что если ты даешь от всего сердца, из любви, тогда не важно, что ты даешь. Замечательно. Вопрос снова через сайт КапТВ. Нас спрашивает Ерон, почему женщины так заняты своим внешним видом? В чем это корень этого происходящего? Почему ей так важен внешний вид? И как это относится с мужчинами? Ну, я вообще близок к биологии. Я все-таки кибернетика была моей первой профессией. Да и моя дочь тоже доктор биологических наук. Поэтому я понимаю все это, премудрость, я интересуюсь этим. Она объясняет нам множество вещей, это могу приснить к Каббале как примеры. Все, что происходит с человеком, вытекает из генов, гормонов и всевозможных параметров, которые уже заложены в нас, и мы ничего особо с ними сделать не можем. Любое явление мы можем исследовать, исходя из природы. Так вот, что касается женщин, у них есть... Они любят приукрашаться. Это украшение имеет высшие корни. Украшать значит исправлять себя в соответствии с высшим. Это заложено в душу человека. В нас есть решимо, духовный ген наш, и с его посредством мы пытаемся этого эгоистического ужасного человека приукрасить. Вы имеете в виду ужасного и уродливого внутренне или внешне? Конечно, внутренне. Эгоист, который хочет всех использовать. Ну, такова наша реальная, настоящая природа. Я стал за Тору, стал за злое начало, потому что свет, который в ней возвращает человека к источнику, благодаря правильному использованию Тары мы получаем силы, как объясняет наука Каббала, которые помогают нам исправить себя, исправить этого, эту уродину и привести его на уровень красоты, а красота — это подобие Творцу. И тогда ему светит высший свет, светит внутри человека, как Творец. Он становится человеком. Адам от слова «эдаме» — подобен Творцу. Так почему же именно женщина украшается? Женщина в нашем мире символизирует Малхут, а это корень творения, это его основа, Есод. И поэтому в природе женщина заложена приукрашаться внешне, в нашем мире, так же, как мы должны внутренне исправлять себя. Это и есть украшение. Украшение по отношению к Творцу, а взаимоотношения мужчины и женщин, жениха и невесты, все это отношение между Творцом и творением. Творение как женщина, а Творец как мужчина, как жених. И тогда мы можем из этого примера понять, как каждый из нас, и мужчины, и женщины, должен украшать себя, а иными словами, исправлять и свое эго, чтобы стать подобным этому высшему примеру. И тогда мы выходим на уровень человека, подобного Творцу. Ну так что же, значит, ну, мужчинам тоже пора пройти курс макияжа. Ну, конечно, как действительно накладывать макияж, объясняет нам наука Каббала. Мы используем ее для всевозможных вещей, для того, чтобы обрести экраноотраженный свет, для покрытия, которое мы накладываем на наше эго. И красота — это свет хохма, тот свет, который свечет в нас. То есть во всем, что касается отношений жениха и невесты, мужчины и женщины, именно этим словарем пользуется наука Каббала. Посмотрим, есть ли у нас еще время на один вопрос. В блоге вас спрашивает Соломон, почему в еврействе есть столько страха? Ведь сказано, главное вообще не бояться. Так чего нам бояться? Человек должен бояться только своего эгоизма. Эгоизм — это первый враг человека. Мне больше нет никаких врагов и ненавистников, хоть кроме себя самого. Нет ничего, только бояться надо самого себя. Если человек устремляет себя на цель, если он хочет достичь соответствия Творцу, А ведь именно в этом наше предназначение, вся наша жизнь в этом мире предназначена для того, чтобы достичь этого состояния. Тогда наш ненавистник помогает нам, который мне мешает, это только мое эго, и только его я должен бояться. Весь этот трепет направлен только на мое эгоистическое желание, которое мешает мне достичь вечности и совершенства, всего блага, спокойной, хорошей, уверенной жизни. Всего хорошего я могу достичь, и я сам себе все порчу. Спасибо большое, Раф Лайтман. Спасибо вам за то, что были с нами. Прежде чем мы расстанемся, я хочу сказать, что тот, кто хочет поглубже окунуться в науку Каббала, для него специально скоро откроется новый курс в кампус Каббала. Звоните 1-700-509-209, и вы получите информацию об этом курсе. Завтра повтор этой программы утром. А пока что до свидания всего. Хорошо.
שאל את המקובל, תוכנית חדשה בשידור חי עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן, כל יום חמישי ב8:30 בערב. שאלות יתקבלו בטלפון 1-700-509-209 או דרך האתר www.kab.tv.
Вопрос, с которого мы начнем вторую часть нашей программы, пришел из блога. Верет пишет нам: «Здравствуйте, Рав. Мой муж любит играть в компьютерные игры с всевозможными минометами, которые там убивают солдат. И вот его мой сын, которому 2.5 года, сидит у него на коленях и смотрит на эти игры. Может это повредить ему, ведь это же очень нежный возраст, и он получает из такое жестокое послание. Я очень боюсь, я даже боюсь, что мой ребенок получит от этого вред. А муж говорит, что все нормально. Что вы скажете? Это верно. Действительно, дети, мальчики по природе своей любят играть в охоту, в войну, в всевозможные соревнования, а девочки все больше в куклы, в резинки и прочее, в танцы больше. То, что касается, опять же, украшения. А почему у мужчин все эти дела с охотой? Мужчина, потому что по правде своей должен охотиться и доставать еду, и приносить ее женщине. Мы видим это и то же самое у животных происходит. Но почему это так в мире устроено? Потому что женщина отвечает за жилье, за семью, за детей. Женщина — это дом. Но в чем высший корень этого? Что такое мужчина в духовном смысле? Мужчина должен поставлять душе свет, а женская часть должна поставлять потребность в этом свете. Это две силы. Сила потребности в свете и сила притяжения света, привлечения света. Мужчина привлекает свет, а женщина обеспечивает для этого потребность. Выходит, что в нашем мире аналогия этому это идти охотиться. Да. А теперь, что касается ребенка, который сидит у папы на коленях и смотрит эти игры. Нет, это не охота. Здесь это уже не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы убить. Для того, чтобы ненавидеть, чтобы преуспеть за счет использования других, за счет лжи другим. Разумеется, все это запрещено в основе своей. С первого дня, еще до того, как ребенок родился, как только он начинает понимать что-то, приучать его к таким играм — это большая проблема. И без того ребенок, приходящий в этот мир, за ним уже находится предыдущий круговорот и злое начало, эго, которое бурлит в нем. Поэтому мы должны принимать в расчет все то, что было, и то, что еще случится с ним во время развития. Поэтому в нежном возрасте вносить в него только правильные ценности, чтобы он сумел противостоять своей природе.
Я помню себя
в свое время, по крайней мере. Тогда воспитание было в том, чтобы рассказать людям, что нужно быть детям, что нужно быть хорошими. Не воюй ни с кем, будь добр. Потому что подсознательный человеку ясно, что если он поддерживает хорошие отношения со всеми, то у него меньше ненавистников, у него меньше возможности попасть в проблемы, меньше возможности, чтобы к нему придет кто-то и с намерением причинить вред, если он ко всем будет относиться хорошо. Как раз наоборот. Не надо учить ребенка, как использовать и убивать других, и бегать за другими вредителями. Наоборот, учите их тому, как делать другим добро. Этим вы обеспечиваете им, насколько это возможно, обеспечиваете им более уверенную жизнь и безопасную. А это именно то, что мы желаем своим детям. А мы же учим их, наоборот, как убивать. Бедный в таком все время будет находиться под давлением вот этой необходимости убивать. Убивать, это ж, и под угрозой убийства себя. Для чем? Кроме всего прочего, судьба человека зависит от отношения к другим, насколько хорошо он будет относиться к другим. Тем больше выгоды он от этого получит. Я все-таки хочу еще добавить один вопрос по этой теме. Ну, допустим, мы воспитаем так маленького ребенка, если бы мы так воспитали весь мир, со всеми, вместе со всеми СМИ, телевидением, радио, если бы все говорили только об хорошем отношении, то дети росли бы иначе. И мы за одно поколение увидели бы совершенно иное поколение людей. И не потому, что мы такие хорошие, мы их правильно воспитали, а просто для того, чтобы им было хорошо. Вот для этого нужно их воспитывать. Для нас это ложь, сами мы плохие. Но чтобы их воспитать, чтобы у них был хороший мир, мы обязаны изменить все свое отношение к воспитанию и образованию. Окей, и все-таки. Я хочу рассказать вам то, что было у меня дома. Мой сын пошел в школу, в первый класс, первый раз. И первый период в школе был для него, а соответственно и для нас, был просто культурным шоком. Он говорил, приходя из школы, что дети бьют друг друга, что они заняты на переменках тем, как навредить друг другу. Вот это более-менее то, что их занимает там в школе, в социальной сфере. А поскольку он сын, так он это больше чувствовал, дочка чувствовала это меньше. Но когда сын пошел в первый класс, это был просто шок для него и для нас. Теперь возьмем этого маленького мальчика, которому мы пытаемся воспитать на любви и добру к ближнему. И разве может быть, не может ли случиться так, что потом он попадет в окружающее общество и останется там беспомощным человеком, которого все бьют, а он только улыбается в ответ? Нет ли такой опасности? Ты прав. И все-таки в конечном итоге не думаю, что тем самым он вызывает на себя ненависть и отношение, плохое отношение. Видел я этих плохих детей, и все-таки я видел, что несмотря на то, что они не в состоянии, понимаешь, относиться к другим хорошо, это не значит, что человек не умеет отвечать. Но ты не учишь его и не программируешь его постоянно охотиться на людей, как это происходит у животных, у хищников. Я своему сыну, вместе с тем, что он изучал науку Каббала, примерно с 9 лет, я как раз тогда сам пришел к Каббале. Но вместе с тем я послал его во все, послал во всевозможные кружки. Он учил дзюдо, всевозможные другие вещи. То есть я выстроил его как сильного человека, но сильного не для того, чтобы использовать другого, не приходить к другому с требованием, что мне из тебя выжить. У него есть сила, и если к нему действительно приходят, чтобы навредить, он понимает, что выхода нет, он сможет с этим справиться. Но в его природе нет этой склонности постоянно искать, как кого убить, кому что-то причинить. Необходимо равновесие в этих вещах. Мы действительно живем в мире, который очень жесток, труден. Но это не значит, что мы должны быть как все. Ясно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Пришел через сайт. Нам пишет Шалом Хаим Перец, который называется человеком из этого мира. Так он себя обозначает, Шалом Хаим Перец из этого мира. Как человек, который вел поиски во всевозможных областях, от Индии до Ешивы, И все то, что между этим и тем, во всех я почерпнул сведения и знания, и каждый раз понимал, что это не мое место. Как такой человек с бесконечным внутренним миром может найти свое место в мире и понять свое предназначение, и в чем состоит исправление, и где именно он должен действовать? Только по велению сердца. Так объясняет нам Бааль Сулам в предисловии к Талмуду Десяти Сферот. Вся наука Каббала в наши дни все то, что он сделал, главное дело его жизни, это Талмуд Десяти Сферот, шесть томов, очень непростой текст, но именно там сконцентрирована вся наука Каббала. В форме, которая позволяет использовать ее во всю ее шире, во всей ее роскоши. И в предисловии к Талмуду Десяти Сферот он пишет, как человек приходит к науке Каббала, то есть ко всей этой великой науке. Зачем и для чего? Он пишет так. К науке Каббала приходит человек, который спрашивает, в чем смысл его жизни. Если ты задаешь этим вопросом, если ты не смог ответить на этот вопрос ни деньгами, ни почестями, ни властью, ни знаниями, ни всевозможными другими наслаждениями, которые ты искал в этом мире, ни покоями, ни медитацией, не знаю, чем еще, и даже не религией, тогда ты приходишь к науке Каббала, и там ты, несомненно, найдешь себя. Теперь вопрос. В наши дни наука Каббала продается на каждом углу. От красных ниток до всевозможных амулетов и мало ли что еще. Так тебе нужно, может быть, проверить. Но быстренько проверить все это, потому что время жалко. Проверить, где твое место. Некоторые уходят в хасидизм, как ты говоришь, и действительно живут там, потому что по их развитию это как раз то, что им надо. Некоторые еще и этого не достигли, а пока что крутятся в Индии и в других местах. Мы видим, что люди удовлетворяются всевозможными вот такими состояниями и остаются в них. Но когда человек развивается и уже достигает вершин в развитии эгоизма, тогда он уже однозначно приходит к Каббале, и поэтому я советую вам, начните интересоваться. Но не просто от любопытствовать, а серьезно. Зайдите к нам на сайт, купите какую-нибудь книгу, например, «Каббала для начинающих», и начните понимать, о чем речь. Ты можешь порекомендовать еще что-то, что-нибудь полегче. Ну, есть несколько возможностей обучения. Это может быть обучение по интернету, через наш сайт вы найдете множество, огромный контент, да, там все выстроено, там есть программа обучения. Вторая возможность — учиться по книгам, и тогда, если нужна книга учебная, то это «Каббала для начинающих». Но я бы посоветовал еще книги полегче, повествовательные книги, которые объясняют источники. Например, есть книга «Каббале» согласно по Бааль Суламу. Там собраны все основные материалы Бааль Сулама с объяснениями Рав Лайтмана. Тогда вы можете увидеть и само первоисточник и объяснение. Если же самое хорошее, я считаю, кампус. Вы приходите на урок раз в неделю, который проходит 2.5 часа, там быстро на программы обучения. Там, это действительно самая надежная вещь, чтобы выучить, изучить науку Каббала в наше время. Точно. Ну что же, полминуты перерыв.
Бокер Ор. Тохнит Абокер, שתעשה לכם את היום. ראשון עד רביעי מ-6 עד 7 בבוקר, חמישי ושישי מ-6 עד 7 וחצי בבוקר. שיעורי קבלה בשידור חי. יום יום מ-3 לפנות בוקר ועד 6. שאל את המקובל, תשובות לכל מה שתמיד רציתם לדעת, ימי חמישי ב-8 וחצי בערב. סביב השולחן, תוכניות אירוח מרתקות בהשתתפות אומנים ואנשי רוח. ימי שישי ב-3 אחר הצהריים.
Следующий вопрос пришел по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте, Рав Лайтман. Меня зовут Ицик. Я хочу спросить, если я стремлюсь изучать Каббалу каждую секунду, не вытекает ли это из эгоистического побуждения? Потому что я просто наслаждаюсь каббалистическими первоисточниками, меньше наслаждаюсь другими вещами. Ну и что в этом плохого? Прежде всего, наше эго – это лучшая, самая хорошая вещь. Как сказано, зависть мудрецов приумножает мудрость. Именно благодаря тому, что мы завидуем друг тому, что есть у других, мы тянемся к чему-то более хорошему. Нам хочется приобретать все больше и больше. Поначалу мы обретаем деньги, потом нам нужны почести, знания, власть. Знания последние в этой цепочке. И, наконец, мы приближаемся к науке Каббала. Наука Каббала – это наука о том, как получать. Каббала – получение. Это не значит, что нужно прекращать использовать свои желания. Поэтому, если вы наслаждаетесь каббалистическими текстами, это очень хорошо. Это говорит о зрелом желании к этим вещам. И тогда из учебы вы просто начнете понимать потом, по ходу учебы постепенно, что, в чем состоит мудрость получения. Почему нельзя просто так взять, прийти и взять? Так мы никогда ничего не получаем в жизни. Человек просто уходит из жизни пустым, как и пришел в нее. Да и в течение жизни. Чего бы мы ни достигали, сразу опустошаемся. Еще что-то, и сразу чувствуем... секундное наслаждение и сразу же снова пустота. Поэтому Каббала – это мудрость наполнения, самонаполнения в идеальном виде, совершенном, идеальном, чтобы почувствовать, что жизнь не кончается до такой степени, ощущая совершенство. Это возможно, продолжайте учиться, не зная там, что, точно, что, в точности, что вы учите, и как именно, нужно проверить, потому что может быть так, что... что время проходит, а вы пока что не обретаете саму методику получения. Но использовать эгоизм нужно только правильно. И в этом и вся основа науки Каббала. Противоположно всем остальным методикам, которые называются духовными, и всем нужно мистическим техникам. Все они говорят о том, как остановить эго, как меньше думать, меньше действовать. Как приспустить человека в такое состояние, когда сиди, ничего не делай, и занимайся только мыслью. Или делай побольше, поменьше думай. Нет, Каббала как раз говорит, нет. Все наше эго, оно не просто так выросло в тебе на протяжении кругооборотов, а для того, чтобы сегодня ты использовал его для высшего постижения. Следующий вопрос. Давайте продолжим ту же линию. Пишет Нета в блоге. Это вопрос из блога. Я поняла так, что в противоположность всем другим религиям, которые подавляют эго, Каббала говорит, что нельзя противиться эгоизму. Так что теперь, если я хочу украсть или убить, что делать? Нет, наука Каббала говорит так. Ты обязан изучить методику, которая объясняет, как правильно работать со своим эгоизмом. И тогда и красть, и убивать, все эти желания ты будешь правильно использовать. Ты будешь красть и убивать, исходя из единого эгоистического желания, переводить его на такие рельсы, когда оно станет желанием любви и отдачи. Вот что такое кража по Каббале. Человек крадет у своего эгоизма желание, переводит их в отдачу. Это внутренняя кража, внутреннее воровство, перевод из одного желания в другое. И тогда... если раньше он воровал эгоистически, то теперь он начинает использовать это желание для отдачи. То же самое касается убийства. Всегда речь идет о внутреннем исправлении. Поэтому, когда мы говорим, наука Каббала говорит о том, как выполнять эти внутренние действия. Отсюда ее название «мудрость», «внутренняя мудрость». Она объясняет, как выполнять эти внутренние действия в желаниях, в то время как внешний человек вообще ничего не должен делать. Ему, да ему и не хочется ничего делать. Он действует на уровне мыслей и желаний, а не руками и ногами. Следующий вопрос через сайт пришел. Нас спрашивают из Тель-Авива, как объяснить ребенку, что значит выйти из этого мира в высший мир. к ребенку. Выйти – это не значит, что вы сейчас вспорхнете, как птичка или бабочка. Выйти – значит выйти в ощущение, в восприятие, как сейчас мы ощущаем в пяти своих органах чувств окружающий мир. У нас, к тому же, есть еще точка в сердце, которая хочет наполнить себя чем-то другим. Это называется шестое чувство или душа. И если мы развиваем ее, то начинаем чувствовать то, что находится за всем, за всей этой оболочкой, за всем этим миром. Весь этот мир всего лишь театр. Какая-то перегородка, за которой ширма. За всеми этими занавесями мы начинаем видеть силы, которые управляют этим миром и самого себя, и души, миры. Ты видишь и чувствуешь, какой, как ты жил до того, как не спустился в этот мир, и что происходит с тобой после того, как ты выходишь из этого мира. То есть ты начинаешь видеть и чувствовать всю жизнь в бесконечном потоке. То есть почувствовать всю природу вечной, в нескончаемом течении, это и есть постичь высший мир, будущий мир, духовный мир. И каждый способен на это. И хорошо, что ребенок спрашивает, дайте ему это. Следующий вопрос. Пришел через блог. Еэль спрашивает так. Почему Творец создал материальную любовь между мужчиной и женщиной? В чем причина этого? Что мы должны понять из этого? И что мы со мной, что нам с этим делать? Творец не создал специально что-то в нашем мире. Наш мир — это уже следствие нисхождения миров. Он является копией со всего этого порядка нисхождения в дух на материальном уровне. В нашей материи, что называется. И поэтому, если мы хотим понять что-то в нашем мире, мы не способны ничего здесь понять. И чем глубже мы погружаемся в Каббалу, тем больше у нас частей, тем больше деталей, но тем запутаннее становятся связи между ними, и ничего мы не понимаем. Все меньше и меньше понимаем, как мы продвигаемся. Потому что связь между вещами проходит не через наш мир, а через высший мир. Она уровнем выше. Поэтому, если мы хотим понять и правильно выстроить взаимоотношения между мужчиной и женщиной, в наше время они уже не очень-то правильно взаимодействуют, то сказано, муж и жена, шхина между ними. То есть, если мы действительно хотим правильной связи между мужчиной и женщиной, настоящей связи, которую мы даже не понимаем, что это такое, насколько это высоко и велико, тогда мы должны выстроить между ними духовную связь на духовной ступени, над своей материальностью, над своей животной частью, над своими телами. Тело — это животный уровень, подобный животным. А нам нужно развить эту связь на уровне говорящем человеческом, это более высокий духовный уровень. Потому сказано, мужчина и женщина не здесь, а там, духовный муж и жена, когда они вместе, когда шхина, божественное присутствие между ними. Шхина — это раскрытие Творца, которое находится между ними, именно оно соединяет их. То же самое происходит со всеми людьми. Если я действительно хочу соединиться с ближним и понять его, и стать с ним единым целым, мне просто необходимо, чтобы между нами присутствовала эта высшая сила, которая соединяет нас и связывает. Поэтому мы говорим, что все люди — это одна душа, и мы должны так именно выстраивать связь между нами, и, исходя из этой связи, мы раскроем высшую силу, которая будет пребывать в нас, и тогда мы почувствуем себя в совершенном вечном духовном мире. И это действительно наша цель. Это цель развития всех людей. Следующий вопрос. Вопрос Дорит. Она пишет так. Дорогой Рав, здравствуйте. Я обратила внимание, что со временем все труднее становится слушать новости. Я сижу с людьми, которые говорят о каких-то ужасах, которые случаются с другими. И мне это рассказывается в новостях. Я уже больше не могу это слушать. А они продолжают кушать, как ни в чем не бывало, как будто какие-то шутки услышали. Они в состоянии отторгать это. Речь идет о неживом уровне. Что происходит с людьми? Неужели им действительно все равно? Тот, кто изучает науку Каббала, начинает относить все, что с ним происходит, к высшему миру, к Творцу. к высшей силе, к доброму и творящему добро. И все наши действия, которые, все, что с нами здесь происходит в этом мире, это результат несоответствия этой высшей силе. Наш мир — это копия Творца, но противоположная копия, обратная. И чем мы более противоположны ему, вот это то, что мы видим в нашем мире в итоге. И поэтому этот мир так весь зло, потому что мы являемся противоположной копией с духовного, с доброго и творящего добро. Ничего доброго и творящего добро в этом мире нет. И поэтому неудивительно, что люди так себя ведут. Но когда человек начинает налаживать связь с этой доброй силой и понимать, как, насколько противоположно ее действие на это воздействие на этот мир, в отличие от того, что мы ощущаем, тогда ему трудно слышать то, что происходит в этом мире, и видеть, как люди относятся друг к другу, и как они равнодушны к этому отношению свыше. Это то, что с нами происходит. Это верно, но нужно понимать этих людей и не презирать их, а смотреть на все это как на приходящее явление. Скоро они тоже придут к тому же осознанию, к тому, что уже осознаете вы, и вместе с вами постремятся к исправлению. Мы еще увидим в наше время, что человечество меняется и начинает понимать по безвыходности или благодаря внутреннему осознанию, благодаря распространению каббалы, чем мы хотим как раз сократить этот путь осознания и перевести его на добрые рельсы, в добрых взаимоотношений. И мы еще увидим, насколько мир меняется. И те же самые люди тоже не захотят услышать плохие новости, сразу хотят исправить ситуацию. Полминуты перерыв, если можно, после чего мы сразу вернемся с еще вопросом.
Доктор Михаил Лайтман.
А мициют, что они немца бо, это мициют, что мистерет ли как митох а мивнешили, митох а килимшили.
חמישי, 8:30 בערב. שישי, 3 אחר הצהריים.
מה הייתי עם תכונות אחרות, עם החושים אחרים? הייתי מרגיש אותו עולם? ודאי שלא.
למי שדורש תשובות.
Следующий вопрос. Вопрос Мейра из с юга страны. Пришел через КАП-ТВ. Здравствуйте, Рав. Я учусь с вами уже какое-то время и до сих пор не понял, как может ученик, у которого нет физической группы, который учится через интернет, как он может перейти в группу? Как можно воодушевиться от группы? Как вообще работать с группой, если он находится в нее? Сегодня у нас примерно 2 миллиона учеников по всему миру. Мы обучаем на многих языках. Когда мы собираем конгресс, на него съезжаются люди из более чем 50 стран и языков. Мы выпускаем книги на 14 языках. В таких масштабах, а эти масштабы будут все увеличиваться, наш круг все время расширяется по всему миру, и поэтому люди не могут все сидеть в одном месте и учиться вместе. И цель не в этом, а цель в том, чтобы человек учился, работал, содержал семью, жил в своем обществе, в своем месте, там, где он живет, в любой точке мира, и вместе с тем изучал каббалу. И учился, как исправлять себя. Так вот, вся эта мировая группа — это, по сути, одна группа. И человек, который связывается, налаживает связи, учится вместе с нами, который участвует в распространении каббалы и приближает других людей к добру. Всех людей и весь мир приближает к добру. Тем самым человек находится с нами в связи и в духовном. Это называется, что он находится с нами в одной системе. Это то, что я рекомендую учиться с нами. Через сайт, через интернет, через телевидение. Насколько вы способны. И вместе с тем, может быть, взять на себя что-то в распространении. Какое-нибудь маленькое хотя бы действие по распространению науки каббала. Выразить то, насколько вы желаете добра миру, насколько вы хотите приблизить людей к доброй жизни. к преуспеванию, к совершенству. И тогда, благодаря учебе и распространению, благодаря двум этим вещам, вы увидите успех. Если я хочу только добавить техническую информацию, если вы заходите на наши сайты, вы всегда можете найти, например, на сайте CAPS.UAL, линк на участие в распространении Каббалы для тех, кто видит в этом важность и потребность. Человек может оставить там свои данные, с ним свяжутся и предложат то, что может соответствовать его свободным временем и талантам. Я хочу добавить к этому, что это просто продвигает человека. Это не просто что-то еще подделать, это настоящее действие, которое более всего продвигает человека духовно, потому что тем самым он создает связь между собой и другими. Он восстанавливает ту связь, которая была разрушена в свое время вследствие разрушения. Разбиение Адам решен, взаимосвязь между людьми. Как это помогает человеку? Ведь он спросил, как это помогает человеку воодушевляться от группы, ведь он хочет получать от группы осознание важности цели. Прежде всего, он сходит в связь с нами. Например, мы пошлем ему материал или газеты для распространения, он будет с нами. Возможно, он может создавать какие-то тексты, что-то распространять в интернете. Возможно, по своей профессии он чем-то нам сможет помочь. Ведь по всему миру у нас есть тысячи отделений, которые создают всевозможный контент и всевозможные виды медиаматериалов. И люди видят, насколько они благодаря этому продвигаются. Попробуйте, убедитесь. И что благодаря этому человек больше включается в группу? Да, конечно, он же учится и работает с нами. И тогда он чувствует, как это связи этой системы приходят и на него. Он буквально формирует связь с нами. Еще один вопрос. У нас осталось полминуты. Или Азулай из Элата. Как я могу найти способ помнить то, что я изучал с вами в течение дня? Да не нужно ничего помнить. То, что останется у вас в сердце, насколько сердце меняется, вот это и есть все ваше богатство. Не учится не тот, кто умен. И не надо считать страницы, которые вы выучили. Ничего не важно. Важно только то, что, насколько изменится ваше сердце. Исправление только для тех, у кого есть сердце. Помните только это, остальное придет. Спасибо, Рав Лайтман, от себя и от всех телезрителей. Спасибо за то, что вы были с нами. Завтра повтор программы. До следующей программы. Всего хорошего. До свидания.
את המקובל. תוכנית חדשה בשידור חי עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן. כל יום חמישי ב8:30 בערב. שאלות יתקבלו בטלפון 1-700-509-209 או דרך האתר www.kab.tv.